Радио «Свобода».
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Александр Лукашенко объявлен победителем на президентских выборах в Белоруссии. В московском метро ведутся восстановительные работы после обрушения перекрытий. На Курильские острова обрушился мощный циклон. Президент Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших в воскресенье выборах главы государства. По предварительным данным Центра избиркома Беларуси, Лукашенко набрал свыше 82% голосов. У кандидата «Объединенная оппозиция» Александра Миленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. По ее подсчетам, у Лукашенко около 47%, у Миленкевича свыше 30%. В Минске накануне состоялся многотысячный митинг оппозиции, на котором Миленкевич потребовал провести новое голосование. Лидеры оппозиции призвали провести в понедельник новые акции протеста. С места события передает Данила Гальперович.
По разным оценкам, от 15 до 20 тысяч сторонников белорусской оппозиции собрались вечером в центре Минска на Октябрьской площади. Все прилегающие к площади дворы были наполнены сотрудниками милиции и спецподразделений, но демонстрантам позволили провести массовый митинг протеста. На нем выступили лидеры оппозиции, в том числе и кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич. Он заявил, что такое многолюдное выступление оппозиционных сил – это уже победа, а состоявшееся 19 марта голосование назвал фарсом и потребовал провести новые выборы. На митинге были оглашены данные независимых экзит-полов, и в соответствии с ними Александр Миленкевич получил более 30% голосов избирателей по всей Белоруссии, а Александр Лукашенко – около 47%, то есть независимая цифра поддержки действующей власти вдвое меньше официальной. Демонстрантам, скандировавшим «Свободу» и «Долой Лукашенко», не помешала ни разыгравшаяся метель, ни огромный телеэкран над площадью, с которого дикторы белорусского телевидения рассказывали об официальных результатах выборов президента Белоруссии. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Минск.
Президент Грузии Михаил Саакашвили выразил солидарность народам Белоруссии в его, как он выразился, борьбе за подлинную свободу.
Это наша общая борьба. Это схватка за свободу, схватка между добром и злом. И вместе мы победим в этой борьбе.
Такое заявление президент Грузии сделал в связи с возвращением домой 8 грузинских законодателей, задержанных в Белоруссии перед президентскими выборами и высланных из страны.
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро в туннеле между станциями Войковская и Сокол ведется восстановление рухнувших накануне перекрытий. Столичные власти потребовали восстановить движение на участке к утру понедельника. Авария произошла в воскресенье, сваи обрушились на проезжавший поезд, никто не пострадал, были эвакуированы более 500 пассажиров. Директор московского метрополитена Дмитрий Гаев заявил.
Движение остановилось в 14 часов 30 минут. В результате того, что при производстве строительных работ сверху с поверхности сваями был пробит тоннель. Поврежден поезд. Жертв, пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, нет.
Сказал глава метрополитена. Руководителю палестинской автономии Махмуду Аббасу передан на утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившей на недавних выборах в палестинский парламент. Глава кабинета Исмаил Хани сообщил, в частности, что лидер «Хамас» Махмуд Захар предложен на пост министра иностранных дел автономии. Другие палестинские движения и группировки отказались войти в правительство «Хамас». Крупнейшая оппозиционная партия Ирана призвала к диалогу с Соединенными Штатами и к замораживанию иранской ядерной программы, чтобы избежать эскалации международного конфликта. Лидер партии «Фронт участия» Мохаммад Реза Хатами заявил о необходимости вернуться к прежнему политическому курсу страны и приостановить работы по обогащению урана. В Египте официально подтвержден первый случай смерти человека от птичьего гриппа. Британские эксперты нашли в крови умершей женщины опасный для человека штамм вируса H5N1. Главный врач больницы, где скончалась женщина, сообщил.
Она жаловалась на боль в костях и высокую температуру в течение 10 дней. После обращения к нескольким врачам была госпитализирована с двухсторонним воспалением легких. Мы расспрашивали больную о ее возможных контактах с птицей, но она все отрицала. Однако позже ее родственники сообщили, что больная держала несколько кур и уток, большинство из которых умерли. Тогда мы и стали подозревать птичий грипп. сказал врач.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Афганистана, в провинции Кандагар, смертник взорвал заминированную машину, врезавшись во французскую военную автоколонну. По данным американского командования, один военнослужащий получил легкие ранения. На северо-востоке Пакистана, в городе Дера-Исмаил-Хаб, по меньшей мере 7 человек стали жертвой взрыва мины, и несколько были ранены. В крупнейших городах Турции, Анкаре, Стамбуле и Измире, прошли демонстрации, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке. С подробностями Стамбула Елена Солнцева.
На улицы вышли более 10 тысяч человек. Демонстранты потребовали прекратить военные действия и вывести войска НАТО из Ирака. На митингах было много молодежи. В Стамбул прибыли студенты университетов со всей страны. На митинге возле здания британского консульства студенты в форме американских военных с черными флагами в руках обвинили руководство США и Великобритании в гибели мирных людей и потребовали закрыть американские военные базы на территории Турции. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
На Курильские острова обрушился мощный циклон, сообщается о сильном снегопаде и штормовом ветре, скорость которого сегодня, по прогнозам, может достигнуть 30 метров в секунду. На Сахалине из-за стихии уже вторые сутки парализовано автомобильное, морское и авиасообщение. В завершении выпуска напомню главные новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших воскресенье выборах главы государства. В московском метро в туннеле между станциями Войковская и Сокол ведется восстановление рухнувших накануне перекрытий. В Египте официально подтвержден первый случай гибели человека от птичьего гриппа.
С новостями часа вас познакомил Павел Давыдов. Прогноз погоды на 20 марта в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно до плюс одного. В Москве возможен снег, температура воздуха около 5 градусов ниже нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 20 марта, также облачно и снежно, температура воздуха минус 5, минус 7. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7.07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня понедельник, 20 марта, а вчера, 19 марта, исполнилось 100 лет подводному флоту России. Есть и чисто уральская дата – 20 лет атомному подводному крейсеру «Екатеринбург». Через 15 минут в екатеринбургской студии встречаем Павла Саенко, сотрудника Уральского военно-исторического музея, военного историка. А пока к другим темам. 19 марта в Белоруссии прошли выборы президента. По заявлению главы белорусского центра сберкома Лидии Ермошиной, действующий президент страны Александр Лукашенко одержал на выборах оглушительную победу. Объединенная оппозиция считает иначе. О предварительных итогах президентских выборов специальный корреспондент Радио Свобода в Белоруссии Данила Гальперович. Доброе утро, Данила.
Здравствуйте. Действительно, победа, во всяком случае, по официальным данным, которые были опубликованы ЦИКом Беларуси, оглушают. Александр Лукашенко, по этим данным, набрал 82,6% голосов избирателей, а явка избирателей составила 92,6%. Это, на самом деле, цифры, которые очень многим напоминают, скажем, голосование в среднеазиатских республиках на выборах президента и так далее. Надо сказать, что голосование вообще-то длилось 5 дней, и уже на 10 утра 19 марта считалось, что в выборах приняло участие около 40% имеющих на это право. Таким образом, вот такое длительное предварительное голосование, чего не встречается на самом деле в практиках других стран, оно отчасти по официальной версии дало совершенно потрясающую явку в 92%. По официальным данным, Александр Миленкевич, кандидат от оппозиции, набрал всего лишь 6%. Светлана?
Данила, как вы считаете, какие основания имеет оппозиция, чтобы оспаривать итоги выборов?
Ну, во-первых, сама практика предварительного голосования является спорной с точки зрения закона, с точки зрения общепринятых правил, но вполне возможно, что это предъявить действующей власти оппозиция не может. А вот то, что она, наверное, может предъявить, это то, что в течение всего дня голосования 19 марта с государственных каналов белорусского телевидения давались итоги так называемых экзит-полов. Причем еще во время голосования уже объявлялось, что Александр Лукашенко получил более 80%. И на это даже нервно отреагировала Лидия Ермошина, председатель ЦИК Белоруссии. Но потом, видимо, ЦИК с этим смирился, потому что до конца дня голосования все время объявлялись результаты этих экзит-полов. Вот, скорее всего, оппозиция может именно это предъявить действующей власти.
Данила, как вы считаете, как могут измениться цифры, озвученные Центризбиркомом в ближайшее время?
Цифры уже не изменятся, обработаны 100% бюллетеней, как сказала Лидия Ермошина, и официальные итоги, то есть итоги, которые предназначены уже для публикации, появятся в конце начинающейся недели, но бюллетени, как сказал ЦИК Белоруссии, уже все обработаны.
Это был специальный корреспондент Радио Свободы в Белоруссии Данила Гульпирович. Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала жителей Екатеринбурга, как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии.
У нас было 15 республик, также объединилась Европа. А сейчас мы распались, одна Белоруссия более-менее держится возле нас. Мне это нравится. На что уж Украина, и те от нас отвернулись. Вроде прямые славяне. Ну, не знаю, мне кажется, Белоруссия вот самая близкая нам республика осталась.
На мой взгляд, все, что делается вообще-то, он клоун, этот батька. Да постоянно он о себе говорит, как будто это не о себе. Вот Лукашенко спрашивает, а Лукашенко отвечает. Ну, это признак шизофрении или заговора, старческого ума разума какого-то. Я за оппозицию, потому что новая волна вообще-то, она должна немножечко что-то изменить. Потому что эти лица, эти рожи, извините за выражение, уже надоели всем уже. Тем более этот дебил. Ну, какой может быть президент, который от плуга вообще. Это должно быть как-то проходить через поколение. Культура и все. А на него посмотришь, ну, как будто он еще не наигрался. Просто диву даешься. Одним словом, дурак.
Там ущемляют права российских граждан, это я знаю. У меня сестра жила в Беларуси. Каждый год надо подтверждать гражданство свое. И пенсия там значительно ниже. Даже та, которая России назначена, там она выплачивается гораздо ниже, чем была бы здесь. Ну и трудно жить.
Рад, что в странах СНГ есть хоть одна республика, где на спокойствие и порядок. Я думаю, что это благодаря президенту. Там надо, конечно, пойти по китайскому принципу. Вот они делали все постепенно. У них сохранилось компартия, у них сохранилась их ведущая роль. Тем не менее, страна с рыночной экономикой. Я думаю, что Белоруссия тоже потихонечку пойдет по этому пути.
Я считаю, что фигура Лукашенко вообще довольно странная для последних 15 лет. В России руководитель такого типа, он бы никогда не удержался. Это, видимо, менталитет чисто вот белорусского народа, который терпит вот батько. Видимо, там за 15 лет мировоззрение людей нисколько не изменилось. Поэтому действительно интересно, чем все это закончится.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. В Екатеринбурге осудили офицера танковой части, который избил солдата-срочника. Об этом рассказывает «Коммерсант Урал». Капитан Зайцев получил 4 года условно за то, что избил рядового за неисполнение требований купить новую форму. После издевательств солдат сбежал из части, и только спустя 4 месяца отец привел его в прокуратуру. Именно это обстоятельство, по мнению газеты, подвигло суть смягчить приговор. Адвокаты пострадавшего требовали 3 года тюрьмы и почти миллионный штраф в качестве компенсации за моральный и материальный вред, а также ущерб здоровью. Медики обнаружили у солдата нарушение психики. В этом году российское правительство сделает государственных заказов на сумму около 1 000 000 000 рублей. По неофициальным данным, которые приводят уральские рабочие, около 10% – это так называемые откаты и взятки. Новый закон в этой сфере ужесточает требования и к заказчикам, и к исполнителям. 3/4 договоров по госзаказам в Свердловской области выполняются с нарушениями. Штраф за это по новому законодательству может доходить до 30 000 рублей. Однако, учитывая объем взяток, продолжает настаивать уральский рабочий, чиновников штраф, скорее всего, не испугает. А что может напугать в кавычках чиновников-взяточников, спросили мы автора публикации Юлию Санатину.
Действуют, по-моему, очень жесткие меры только. Или большие сроки, или там, не знаю, вплоть до смертной казни.
В Екатеринбурге обрушился в подвал магазин, который находился на первом этаже жилого деревянного дома, обращается к одной из недавних местных сенсаций «Комсомолка». Никто не пострадал, но жильцов целого подъезда пришлось выселить в гостиницу. Жители дома рассказали, что уже много лет писали письма в различные инстанции с жалобами на постоянное затопление подвала и нежелание коммунальщиков делать ремонт. Прокуратура тем временем возбудила уголовное дело по статье «Халатность». Свердловская область собирается наладить промышленное производство черной икры. Эта давно обсуждаемая в регионе тема достигла и первой полосы региональной региональной вкладке аргументов и фактов. Осетровым необходимы тепличные условия, таких на Урале нет, поэтому правительству придется вложить в это немалые деньги, рассуждает издание. Но учитывая, что производство черной икры – давняя голубая мечта региональных властей, деньги найдутся. Правда, АИФ сомневается, что этот бизнес будет доходным, это не более чем имидж. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших в воскресенье выборах главы государства. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. В Минске состоялся многотысячный митинг оппозиции. В московском метро в туннеле между станциями Войковская и Сокол ведется восстановление рухнувших накануне перекрытий. На Курильские острова обрушился мощный циклон. Махмуду Аббасу передан на утверждение состав нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас». В нескольких странах в воскресенье прошли антивоенные акции, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке. Крупнейшая оппозиционная партия Ирана «Фронт участия» призвала к замораживанию иранской ядерной программы. В Египте официально подтвержден первый случай гибели человека от птичьего гриппа. Об этом и другом подробнее уже через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 27 рублей 70 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 68 копеек за евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей слушайте программу о спорте «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами-экспертами итоги недели, выделят как главную тему начало чемпионата России по футболу. Спортивная программа «Прессинг» 20 марта в 10 часов по московскому времени после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Сразу две даты, связанные с подводным флотом, отмечают в Екатеринбурге в марте. Празднуют столетие подводного флота России и 20-летие атомного крейсера «Екатеринбург». О связи далекого от большой воды города и флота екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Около сотни субмарин российского флота названы в честь городов страны. Одна из них – подводная лодка «Екатеринбург». О том, что город и крейсер носят одно имя, вспоминают не только в канун круглых дат. Благодаря помощи властей и бизнесменов Екатеринбурга, дети и жены подводников регулярно отдыхают и лечатся на юге и на Урале. Увольняющиеся в запас приезжают сюда учиться. Во время службы получают именную стипендию. А солдаты-срочники живут в отремонтированной казарме и в столовой на десерт едят сладости. Бывший командир атомохода К-219 Игорь Британов точно знает, что нужно подводникам. Поэтому помощь, созданного им 7 лет назад фонда шефской помощи ВМФ, всегда к месту.
Мы организовали пошив спецодежды подводникам, передачу ботинок. Но если парню, срочнику, 3 пары носков на год дает, ну это анекдот.
Заботятся шефы и об отдыхе моряков. Благодаря присланной технике подводники могут смотреть фильмы и слушать музыку. Высылали на юг Баренцева моря и контейнеры с книгами. Причем сначала собрали груз только из миниатюрных книг и книг карманного формата, рассказывает заместитель директора библиотеки главы города Ольга Мордвинова.
Мы все сориентировались на то, что люди находятся в жестких условиях, когда экономится воздух, когда экономится пространство. На что Игорь Анатольевич Британов усмехнулся, потому что, когда рассказали, каковы все-таки объемы этих субмарин, то представить, конечно, все это очень трудно.
Для наглядности, подводная лодка «Екатеринбург» – это примерно пятиэтажная хрущевка длиной с футбольное поле. Обитатели «Екатеринбурга-крейсера» – 150 матросов, старшин, мичманов и офицеров, в том числе те, кто родился на Урале. На подлодке «Екатеринбург» командует капитан первого ранга Сергей Клиженко. Он уверяет, что на подводном флоте нет места неуставным отношениям.
Если есть уверенность в себе и тех, кто находится рядом с тобой, справа, слева, за спиной, не оглядываешься, то в принципе не страшно. Таких кораблей можно перечислить по пальцам. Одной ракеты, которая улетает на Камчатку, это далеко не одна Хиросима.
Рядом с таким серьезным оружием живут забавные для посторонних морские традиции. Выпить при посвящении в подводнике плафон заборной воды, встретить из плавания с зажаренным молочным поросенком и так далее. В дни празднования 20-летия подлодки «Екатеринбург» жители ее сухопутного тезки узнают об этом больше. В городе идут выставки, встречи и викторины. А воды Мирового океана бороздят еще два символа Свердловской области – атомная субмарина «Верхотурья» и большой морской тральщик «Новоуральск». Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Председатель областного совета ветеранов военно-морского флота, капитан первого ранга Павел Саенко в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Доброе утро, Павел Андреевич.
Доброе утро.
А для празднования таких вот дат, как столетие военно-морского, столетие подводного флота, есть какие-то особенные традиции или применяются обычные традиции?
Традиции у нас на флоте наработаны, и мы как раз благодарны судьбе, что эти традиции есть, и мы их поддерживаем. Вот 300-летие флота отпраздновали в 96-м году, а сейчас 100-летие, ну, примерно так же.
А какие традиции?
Какие традиции? Естественно, мы уточняем списки живых, здравствующих ветеранов. Те, кто не может появляться, может быть, далеко от дома, мы посещаем дома, вручаем им поздравления, какие-то подарки. Те, кто в состоянии быть с нами вместе, мы собираем на торжественное собрание. Если это день флота, то торжественное построение, обязательно подъем военно-морского флага, какое-то подведение итогов нашей деятельности ветеранской. Вот если это важное, значимое событие, скажем, такое, как 300-летие флота или, может быть, 100-летие подводного флота, то, видимо, возможен прием где-то у властей, вот, и так
далее. Это все очень серьезное, вы упоминаете традиции. А то, о чем нам рассказывал екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» в своем материале, забортная вода из плафона, ну, молочный поросенок при встрече, застольные, знаете, какие-то традиции есть?
Эти традиции, скорее всего, поддерживаются журналистами, чем серьезными моряками. Ну, я понимаю, для украшения передачи это должно быть.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» серьезный моряк, военный историк Павел Саенко. К разговору о связи сухопутного Урала и российского подводного флота мы будем возвращаться сегодня постоянно. А пока предлагаем слушателям «Радио Свобода» присоединиться к нашему разговору. Как вы считаете, каким целям в сегодняшней России служит подводный флот? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053 и везде абонент «Радио Свобода». Павел Андреевич, какая связь существует между подводным флотом и Уралом, Свердловской областью и Екатеринбургом?
Ну, можно сказать несколько шире предварительно. Флот всегда тесно был связан с Уралом как промышленным краем. Он что-то поставлял благодаря деятельности промышленных предприятий на флот, в том числе на подводный флот. И в то же время призывной контингент часто пополнялся именно из этих краев, ибо люди технически более грамотные, подготовленные. Ну и вообще всегда на Урале люди крепкого закала жили. И поэтому непростая служба на подводном флоте уральцам была всегда по душе, и многие поэтому из них служили, достигли адмиральских званий, просто командиры были прекрасны, или старшины, и матросы на различных лодках.
А традиция призывать с Урала в подводный флот появилась уже в Советской России, или дореволюционная тоже такая была?
Ну, вы знаете, и в дореволюционной России тоже. Вот из всех командиров подводных лодок российского флота с 1906 по 1917 год, два командира были с Урала, один оренбуржец, а второй из уфимских краев. То есть даже тогда, когда более 70% командиров подводных лодок были дворяне, и тогда уральцы были среди них представлены. Я уже не говорю о рядовых членах экипажей подводных лодок.
Павел Андреевич, у вас все сосчитаны, капитаны и рядовые, за эти 100 лет подводного флота?
Ну, скажем так, все командиры сосчитаны российского флота, есть соответствующие публикации. Прекрасная книга Ковалева «Рыцари морских глубин», известного подводника российского. Вот. Ну и масса публикаций, которые прошли к столетию подводного флота и несколько раньше, где, по крайней мере, наиболее заметные подводники описаны, их деятельность и их достижения достаточно полно. Хочу назвать прекрасную книгу бывшего главкома военно-морского флота Чернавина, вот «Атомная подводная» называется она так. И что интересно, что там упоминаются многие уральские подводники.
Можно ли говорить о том, что... Ну, можно ли назвать какой-то процент уральских подводников среди вообще всех подводников? Сколько там уральцев?
Ну, вы знаете, трудно об этом говорить. Давайте скажем о подшефном корабле.
Вот хорошо.
На подшефных кораблях наших, ну, примерно третья часть – это уральцы. Это те, кто пришел по призыву вот с Урала, из Свердловской области конкретно. На наших Екатеринбурге и Верхотурье. Примерно третья часть.
Какова обычно технология службы у уральских подводников? Они приходят туда как срочники, а потом дальше учатся, чтобы стать капитанами, или учатся они где-то уже отдельно после?
Ну вот если говорить о сегодняшней службе, то здесь изначально технология этой службы такова. Призывает областной военкомат, они в какой-то учебный отряд получают первичную профессию подводника, и после этого продолжают службу на том корабле, куда их назначат. Естественно, те, вот, кого мы рекомендуем, они, как правило, попадают на наши корабли. Вот. Ну, а как офицеры попадают тоже, естественно, первоначально поступают в военно-морское училище. Вот сейчас это военно-морской институт имени Петра Великого, там и подводников, и надводников готовят, и после этого, получив специально соответствующую, приходит в качестве офицера на первичной офицерской должности на подводной лодке.
А никакого образования морского получить нельзя в Свердловской области?
Почему? Можно. И это образование, вот как раз хороший вопрос вы задали, спасибо. Это первичное образование, я бы сказал, даже не образование, а первичные азы, первичные элементы морской культуры получают во многих детских морских школах, в том числе в морских кадетских классах, и школах, например, Сусадская школа, она готовит сегодня мальчишек и девчонок, влюбленных в флот, в его романтику, изучающих вот со школьниками историю Великого Российского флота. Естественно, когда такой выпускник кадетской школы соответствует по уровню образования, по уровню здоровья, требованиям, предъявляемым к подводникам, они становятся. Потом.
Павел Андреевич, а есть требования только по образованию и по здоровью, или есть еще какие-то дополнительные требования к людям, которые могут служить в подводном флоте?
Ну, это, мне кажется, это одинаковые требования, которые во всех флотах. Естественно, это должен быть и нравственный стержень соответствующий, это должны быть патриоты своей страны. Естественно, эти патриоты должны быть готовы освоить сложную профессию. Вот, ибо если бы вам сейчас предоставилась возможность побывать на подводной лодке, у вас бы было ощущение, что вы почти на космическом корабле. Настолько все сложно, настолько все красиво. Действительно, это вершина научно-технического прогресса. И чтобы управлять таким кораблем или исполнять должность командира подразделения кого-то, надо много знать. Поэтому, действительно, базовая подготовка должна быть приличной.
Сейчас там очень просторно, а были времена, когда подводные лодки были достаточно тесными, и тогда, наверное, требовали от призывников, чтобы у них не было страха замкнутого пространства, и чтобы рост не был выше.
Ну,
там,
страха замкнутого пространства и сегодня не должно быть, потому что сегодня, если происходит какая-то аварийная ситуация или просто учение проходит, каждый подводник должен пройти через трубу торпедного аппарата, это длина примерно 8 метров, и троих запускают, начинают подавать воду, вот, и все это надо пройти и попробовать. Если у тебя есть не только страх перед замкнутым пространством, просто ты человек робкого десятка, тогда тебе там делать нечего. Вот, это и на современных кораблях тоже. Ну, а то, что на первых дизелях было трудно, так это и в американском флоте также было, и во французском, и в английском. Первым всегда труднее.
Спрашивают у призывников, смелый ли вы человек, или на глаз это определяют?
Нет, зачем на глаз, когда существуют методики, которые позволяют это определить? Ведь наука психологии, она же недаром существует.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» сотрудник Уральского военно-исторического музея Павел Саенко. Мы предлагаем слушателям «Радио Свобода» присоединиться к нашему разговору. Как вы считаете, каким целям в сегодняшней России служит подводный флот? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». К разговору о связи сухопутного Урала с российским подводным флотом, который отметил 19 марта свое столетие. Вернемся через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода» время гостей. Ведущий Михаил Соколов. Предварительные итоги президентских выборов в Беларуси обсуждают члены политсовета СПС Борис Немцов, аудитор Счетной палаты России Валерий Горегляд и зампредседателя Объединенной гражданской партии Беларуси Александр Добровольский. Время гостей на радио «Свобода» 20 февраля в 19 часов по московскому времени после новостей. Повтор 21 февраля в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших в воскресенье выборах главы государства. По официальным данным, Лукашенко набрал свыше 82% голосов. У кандидата объединенной оппозиции Александра Миленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. По ее подсчетам, у Лукашенко около 47%, а у Миленкевича свыше 30%. В Минске накануне состоялся многотысячный митинг оппозиции. В московском метро в туннеле между станциями Войковская и Сокол ведется восстановление рухнувших накануне перекрытий. Авария произошла в воскресенье, сваи обрушились на проезжавший поезд, никто не пострадал. На Курильские острова обрушился мощный циклон, сообщается о сильном снегопаде и штормовом ветре. На Сахалине из-за стихии уже вторые сутки парализовано автомобильное, морское и авиасообщение. Главе палестинской автономии Махмуду Аббасу передан на утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившей на недавних выборах в палестинский парламент. Глава кабинета Исмаил Хани сообщил, в частности, что лидер «Хамас» Махмуд Захар предложен на пост министра иностранных дел автономии. В нескольких странах в воскресенье прошли антивоенные акции, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке. Манифестации состоялись в Мадриде, Брюсселе, Праге, Токио, Сеуле, Стамбуле и нескольких американских городах. Крупнейшая оппозиционная партия Ирана «Фронт участия», возглавляемая Мохаммадом Реза Хатами, призвали к диалогу с Соединенными Штатами и к замораживанию иранской ядерной программы, чтобы избежать эскалации международного конфликта. В Египте официально подтвержден первый случай гибели человека от птичьего гриппа.
Прогноз погоды на 20 марта в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно до плюс одного. В Москве возможен снег, температура воздуха около 5 градусов ниже нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 20 марта, также облачно и снежно, температура воздуха минус 5, минус 7. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Евгения Назарец.
Охота на водоплавающую дичь в Свердловской области весной 2006 года будет запрещена, заявил начальник управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Свердловской области Владимир Красноперов. Как заявил охотовед Союза охотников и рыболовов Свердловской области Анатолий Кукуль, из-за этого охотничьи хозяйства Среднего Урала лишатся дохода от продажи охотничьих путевок. Запрет охоты на водоплавающую дичь весной принесет убытки свыше 500 000 рублей. А если запрет на отстрел пернатых сохранится и летом, то убытки возрастут до 1 000 000 рублей. Для того, чтобы сохранить хотя бы часть дохода, областной охотничий союз выступил с инициативой разрешить его членам отстрел перелетные птицы на отбор проб. По факту обрушения в жилом доме по коллективному переулку в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В результате обрушения под завалами оказались 4 человека. Все они спасены и двое госпитализированы. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что произошло обрушение внутренней несущей стены здания. На первом этаже жилого дома 1955 года постройки расположен продуктовый магазин. Свое понимание причин происшествия озвучил лидер общественной просветительской организации «Право на жилище» Василий Ганчин.
Вина ложится полностью на предпринимателя, который самовольно произвел перестройку внутри помещения, использованного под магазин, не стал соблюдать никаких санитарно-технических, а уж тем более каких-то инженерных норм и требований.
По мнению Василия Ганжина, именно за счет владельца магазина нужно предоставить новое жилье семьям, отселенным из дома по причине угрозы обрушения второго этажа. 16 марта около 9 часов утра в двухэтажном жилом доме произошло частичное провисание перекрытия между первым и вторым этажами, а также обрушение пола первого этажа и нескольких межкомнатных перегородок. Общая площадь обрушения составила 50 квадратных метров. До тех пор, пока официальное разбирательство по поводу причин происшествия и проверка технического состояния здания не закончены, несколько семей отселены в гостиницу. Администрация города в случае необходимости предоставит им временное жилье. Суд над сотрудницей УВД, организовавшей сбыт табельного оружия и ее покупателями, начался в городе Асбест Свердловской области, сообщили в пресс-службе областного суда. 30-летняя работница склада УВД города Наталья Мастренко обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса. Хищение оружия и боеприпасов, незаконное хранение и сбыт оружия и боеприпасов, злоупотребление должностными полномочиями и растрата. На скамье подсудимых оказался также ее сообщник Александр Воробьев, помогавший организовать сбыт оружия, а также 3 человека, задержанные при покупке. По данным следствия, Мастренко и Воробьев продали более 40 пистолетов и более 2000 патронов со склада УВД города. Найдены и возвращены 37 пистолетов, из одного было совершено убийство. К ответственности также привлечен заместитель начальника УВД Асбеста.
Сегодня понедельник, 20 марта. Сразу 2 даты, связанные с подводным флотом, отмечают в Екатеринбурге. Празднуют столетие подводного флота России и 20-летие атомного крейсера «Екатеринбург», которое тоже приходится на этот год. О связи сухопутного Урала и подводного флота мы говорим с военным историком, капитаном первого ранга Павлом Саенко. Павел Андреевич, у Свердловской области есть 2 подшефные подводные лодки – Екатеринбург и Верхотурье. Как вообще родилась эта идея взять в шефство подводные лодки?
В 1996 году вся страна праздновала 300-летие российского флота. В этом же году был организован областной совет ветеранов военно-морского флота, вот, и Уральский союз подводников. Естественно, одним из пунктов нашей работы – было вот стремление иметь подшефный корабль, где бы лучшие мальчишки нашей области приобретали качество настоящих мужчин. Вот. И с тем, чтобы получить вот возможность иметь такой корабль, капитан первого ранга Британов поехал на Северный флот разговаривать с командующим флота, тогда это был адмирал Попов. Ну, а я вместе с Юрием Степановым, который тогда возглавлял областной совет ветеранов флота, поехал в Москву к начальнику главного морского штаба, нашему земляку, адмиралу Кравченко. И получилось так, что и Вячеслав Попов пошел навстречу к просьбе Британова, так появилась подводная лодка «Верхотурье». Договор о шествии был подписан между председателем правительства Свердловской области Воробьевым и командиром подводной лодки. Тогда командиром был капитан первого ранга Дурцев. И в этом же феврале прибыла делегация с лодки, которая стала Екатеринбургом, капитан первого ранга Яковлев. Он подписал договор о шествии с главой города Екатеринбурга Аркадием Михайловичем Чернецким. Вот так появились 2 подшефные лодки. Конечно, предварительно мы разговаривали с администрацией города. Аркадий Михайлович спрашивал нас, ветеранов, а зачем это нам нужно? Мы ему рассказали, что другие города, равные Екатеринбургу, и меньше Екатеринбурга, имеют этих подшефных кораблей.
Но это только вопросы престижа, или такие моменты тоже есть, как то, чтобы сделать службу своих молодых людей более комфортной, чтобы избавить их от дедовщины, чтобы улучшить материальные условия?
Вот вопросы престижа, пожалуй, здесь не на первом плане. А вот именно, чтобы помочь в это непростое время нашим мальчишкам лучше служить. И вопросы дедовщины тоже для подводного флота это не характерно. Никогда не было дедовщины на подводном флоте.
Никто вот из военных никогда не говорит, что да, дедовщина есть, и мы с ней сталкивались неоднократно. Чем вы можете доказать, что на подводном флоте ее нет?
На подводной лодке, в отличие от любого другого корабля флота, все в равных условиях. Или всем ордена по окончанию похода, или для всех это гроб, если кто-то неправильно что-то сделал. Поэтому там более уважительные отношения. Офицеры, как правило, со времен царского флота обращаются по имени-отчеству. Они едят из одного котла, и все у них поровну. Поэтому там, в принципе, дедовщины быть не может. Если ты не уважаешь того, кто рядом с тобой, независимо от звания, то если что-то произойдет, он будет действовать не так, как надо.
Капитан первого ранга, военный историк Павел Саенко в Екатеринбургской студии «Радио Свобода». Мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. Как вы считаете, каким целям в сегодняшней России служит подводный флот? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России, пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Павел Андреевич, мы задаем слушателям вопрос о целях, которые решает подводный флот в нынешней России. К вам этот же самый вопрос. Какие цели были у подводного флота в дореволюционной России, какие были в Советском Союзе и какие сейчас цели у подводного флота?
Флот вообще, а подводный флот в частности, это, образно говоря, мускулы на руке государства. В отличие от всех других видов вооруженных сил, военно-морской флот всегда позволяет проводить более взвешенную внешнюю политику любого государства. А в современных условиях подводные силы и в Соединенных Штатах Америки, и в России – это фактор сдерживания возможной агрессии, возможной войны. И вот если мы вспомним немножко историю, почему президент Соединенных Штатов Америки Никсон пошел на заключение договора ОСВ-1, 1974 год. Потому что аналитики в Штатах просчитали и пришли к выводу, что подводная мощь ракетно-ядерная достаточно в Советском Союзе, чтобы нанести какой-то ответный удар. И тогда надо было, чтобы не было самопроизвольного вот этого взрыва, новой войны, нужно было договариваться, чтобы дальнейшую гонку вооружений ограничивать. То есть вот наличие определенного качества и количества подводных ракетоносцев в Советском флоте привело к тому, что мы стали вместе думать, как сократить их число.
Сейчас сколько подводных лодок? Сколько было тогда? Насколько сократили?
Вы знаете, вот я могу сказать вот о чем. 1667 год, апрель. Тогда в Соединенных Штатах Америки уже было 41 подводная лодка, на которой на борту каждой по 16 ракет. У нас на 1 апреля 1967 года еще ни одного ракетоносца 16 ракетами не было. Только в ноябре появился первый такой ракетоносец, который получил наименование в натовском флоте как Янки, потому что он похож был на американскую лодку Джордж Вашингтон. И потом стали вот строить и где-то, скажем так, достигли определенного предела, после которого началось сокращение. А когда государство, в общем, попало в эпоху реформ, то и моральное старение, и недопополнение. Поэтому сегодня российский военно-морской флот не имеет много подводных лодок, но достаточно для того, чтобы защитить себя.
Но недостаточно, чтобы показывать мускулы на руке государства. Раньше мы их показывали Соединенным Штатам Америки. Сейчас кому?
Вот я бы хотел ответить, так как ответили представители военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, когда наш МИД спросил, а вот вроде бы сейчас никто вам не угрожает, зачем ваши лодки на боевом дежурстве в море? И ответ был очень разумным. Подводные лодки для того и строятся, чтобы быть в море и быть на боевом дежурстве. То есть они должны быть гарантом на всякий случай возможных действий с любой стороны, откуда бы они ни происходили.
А строятся ли сейчас подводные лодки или ремонтируются, подлатываются те, что были построены когда-то?
Они и строятся новые, они и подремонтируются. Вот, в частности, наши подводные лодки Верхотурья и Екатеринбург, ремонт прошли и одна, и вторая в Северодвинске.
Достаточно много времени из того периода, когда они являются подшефными лодками Свердловской области, они как раз провели в ремонтных базах.
Да, может быть, во времена Советского Союза их быстрее бы отремонтировали, но наличие средств, еще чего-то там. Но сегодня это ходовые лодки, и я хочу сказать, что командир подводной лодки «Екатеринбург», капитан Пиранга Клиженко, за успешное выполнение задач отмечен был верховным главнокомандующим президентом Путиным, получил квартиру в городе Санкт-Петербурге. Это признание заслуг его как командира.
А решает ли подводный флот какие-то научные задачи?
Естественно, подводный флот всегда решал эти задачи. Вот, скажем, в послевоенное время подводные лодки типа К и других типов, которые выводились из состава, они использовались для исследования океана, для исследования различных вопросов. Вот. И не только в интересах военно-морского флота, но и в интересах Академии наук. И сегодня они параллельно решают такие же задачи. И запускают космические аппараты, так сказать, в интересах других стран. И изучают там какие-то, на каких-то глубинах течения и так далее. То есть это параллельно выполняется и всегда будет так.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» сотрудник Уральского военно-исторического музея, капитан первого ранга Павел Саенко. К разговору о связи сухопутного Екатеринбурга и подводного флота вернемся через 2 минуты. В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших в воскресенье выборах главы государства. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. В Минске состоялся многотысячный митинг оппозиции. В московском метро в туннеле между станциями Войковская и Сокол ведется восстановление рухнувших накануне перекрытий. На Курильские острова обрушился мощный циклон. Махмуду Аббасу передан на утверждение состав нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас». В нескольких странах в воскресенье прошли антивоенные акции, приуроченные к третьей годовщине начала войны в Ираке. Крупнейшая оппозиционная партия Ирана «Фронт участия» призвала к замораживанию иранской ядерной программы. В Египте официально подтвержден первый случай гибели человека от птичьего гриппа. Об этом и другом подробнее уже через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодняшний день Центральным банком, составляет 27 рублей 70 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 68 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Павел Саенко, капитан первого ранга, сотрудник военно-исторического музея и председатель областного совета ветеранов военно-морского флота. Павел Андреевич, мы вспоминали сегодня много достаточно о людях, о предприятиях. Давайте поговорим о предприятиях Свердловской области, которые тоже работают на подводный флот.
Хотелось бы начать с петровских времен, когда готовилась Камчатская экспедиция, Витус Беринг обратился именно в Екатеринбург с просьбой изготовить пушки для Святого Петра и Святого Павла и котлы для приготовления пищи и все остальное. То есть с тех времен на флот все Урал поставлял, что из металла. И сегодня эта традиция продолжается. Корпусной металл для подводных лодок, различные трубопроводы, различные гидравлика, различные... скажем так, баллоны для всякого воздуха, естественно, и оружие в том числе. Поэтому, когда мы говорим «Урал – опорный край державы», то мы в полной мере должны признать, что Урал – это еще и опорный край военно-морского флота и его важнейшей составляющей подводных сил.
Были ли сделаны какие-то значимые изобретения на Урале?
Естественно, вот скажем, прорывные изобретения были созданы в области управления баллистическими ракетами, в области создания баллистических ракет. Государственный ракетный центр имени академика Макеева, что в Миассе, Челябинской области, он как раз отличился тем, что создал прекрасные баллистические ракеты морского базирования. Образно можно сказать, что ракета – это бочка с керосином, а вот долететь на заданное расстояние и поразить заданную цель, позволяют систему управления, которую делают, наверное, по автоматике. То есть вот и там, естественно, достижения были, есть, вот я полагаю, еще и будут.
На подводной лодке «Курск» погиб и служащий из Свердловской области. И это не единственная трагическая страница в истории подводного флота. Что еще, какие еще герои есть на Урале в Свердловской области?
Ну, я бы среди, если вы употребили термин «герой», я бы назвал в первую очередь капитана Перунга Британова. К-219, 86-й год, октябрь. По неустановленным причинам, вот до конца неустановленным причинам, точнее, произошел взрыв в одной из ракетных шахт, в 6-й ракетной шахте, и Британову удалось поднять лодку из-под воды на поверхность, боролся за живучесть, пока можно было, и до минимума свел гибель, возможную гибель личного состава. В этом уверен его большая заслуга. А если взять международный аспект этого события, готовилась встреча президента Горбачева с президентом Соединенных Штатов Америки в Рейкьявике, и вообще была эпоха перестройки, и новая власть хотела показать открытость свою для мира. И, естественно, если бы Британову не удалось предотвратить тепловой взрыв реактора или взрыв ракеты в шахте, отношение к Советскому Союзу тогда было бы другим. То есть он многое сделал для того, чтобы потепление на международной арене в советско-американских отношениях все-таки состоялось.
По этой истории даже снят в Голливуде фильм.
Да, снят фильм и в Голливуде, и снимали и у нас. Документальный фильм буквально перед днем столетия подводного флота прошел на Первом канале. Очень такой добрый, хороший фильм, объективный фильм. Вот. Ну, а вы спрашивали еще и о других авариях. Я хотел бы сказать так. Вот в одном из последних, в одном из номеров за 2005 год журнала «Власть» есть прекрасная статистика, достаточно объективная, на мой взгляд, которая показывает, что аварийность на всех флотах была и есть, подводных флотах, в том числе и в Штатах, и во Франции, и в Великобритании, в Объединенном Королевстве, и у нас в России. И она примерно на одних уровнях, на одних параметрах. Почему это происходит? Да потому что сама подводная среда, она противна жизни человека. Потому что подводная лодка напичкана взрыва, пожара, безопасными различными машинами, механизмами. Иногда техника выходит из строя, на заводе что-то не так сделали. Иногда матрос недостаточно добросовестно что-то выполнил, и по этой причине происходит авария. И приходится бороться с этой аварией. И первое, что требует наставления по борьбе за живучесть, это доклад на ГКП, это объявление аварийной тревоги, это задраивание отсека и бороться, пока не будет преодолено это последствие. Поэтому гибель Курска, но ведь и в других флотах были гибели кораблей. То есть это,
но эта статистика объективна на одном уровне или просто в других странах открытости больше? А у нас, по крайней мере, по советскому периоду наверняка были трагедии, о которых мы ничего не
знаем. Вы знаете, сегодня по авариям и трагедиям на советском российском подводном флоте закрытых тем не осталось. Все это описано, есть соответствующие источники. Возьмите книги контр-адмирала Мурмуля, начальника технического управления Северного флота в свое время, а еще раньше офицера на первой атомной подводной лодке К-3 Северного флота. То есть и в других книгах достаточно объективно, открыто описаны случаи. Но сомнение может вызвать, ну, например, вот до сих пор не установлена причина гибели К-129 Тихоокеанского флота. Ну, нет возможности объективно сказать, что именно поэтому лодка погибла. Поэтому знаем, сколько погибло людей, знаем, в какой точке океана, но что непосредственно причиной трагедии стало, мы до сих пор не знаем.
Павел Андреевич, очень коротко самый последний вопрос. На ваш взгляд, будущее подводного российского флота, как оно выглядит?
Я полагаю, что элита российского флота «Подплав» живет и будет жить дальше. Почему? Да потому что скрытность, мобильность, вот эти тактические качества, они в других составных частях флота и армии, они несравненны с подводным флотом. Вот. Поэтому он нужен и он будет.
Сразу две даты, связанные с подводным флотом, отмечают в Екатеринбурге в эти дни. 100 лет подводной лодке, подводному флоту России и 20 лет атомному крейсеру «Екатеринбург». Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» был военный историк, капитан первого ранга Павел Саенко.
Мой сегодняшний день.
Артем, так как я дизайнер, то рабочий день у меня где-то с 12 и до глубокой ночи бывает. Планирую отоспаться, потому что журнал наконец-то сдали. Очень этому рады. Отдых дома? Спокойная музыка, хорошая книга. Ну, общение с ребенком, с женой, когда есть силы и возможности. Ходим, гуляем, играем. Ему 1,5 года, поэтому такие пока у нас занятия.
Меня Галина Васильевна зовут. Какие могут планы у пенсионера быть? Сходить к сыну, проведать внуков как? Я еще подрабатываю, мне не хватает денег на проживание. Средняя зарплата должна быть у человека минимум 7-10 тысяч. Но мы эти крохи свои, 2000, как нищие. Мне стыдно, что я подрабатываю дворником еще. Это не посильный труд, а дворников используют это пенсионеров. Это дешевая рабсила. Везде чистота, а все равно меня тычут носом там, которые я не должна выполнять работу. Везде экономия, везде коммерческие структуры создались. Чем меньше рабочих, тем больше толще карман. Отдых вечер, я уже на работу прихожу, иногда падаю, без памяти устаю очень. Дети иногда заезжают, проведают маму, что-нибудь вкусненькое принесут. Ну, телевизор посмотрю, все, с соседями пообщаюсь. Я к старшей по дому, посмотрю, что-то надо сделать. Живем мы в старых домах, там нигде не ремонтируется. Фактически на бумаге все идет у них как положено. На самом деле эти вот ремонты капитальные с нас берут, а делаем мы сами. Да жулики они везде все, жулики.
Музыкальный календарь.
Самые известные барабанщики в истории рок-движения Екатеринбурга устроили в минувшие выходные драммер-шоу «Всем по барабану». Акция прошла в одном из клубов города. К ударной установке выходили рок-музыканты, известные на Урале каждый в своем жанре. Между выступлениями местных групп сольные номера на ударной установке показывали Анатолий Компанец из группы «Фатум», Владимир Гелда, 3 года отдавший метал-команде «Некроз». Закрывал барабанный вечер Евгений Ганиев из «Спойлерс». Опыта живых выступлений этому музыканту не занимать. Играющие серф-рок «Спойлерс» считаются одной из самых концертирующих групп Урала. Оценить мастерство Ганиева можно, послушав композицию «Европа».
Музыкальным календарем Максима Димова завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Александр Попов. Информационная программа «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые темы. Итоги выборов президента Беларуси – это главная тема утренней программы «Время свободы». В передаче «Мнение экспертов, политиков», репортажи наших корреспондентов из Минска. Вы также можете принять участие в программе, дав свою оценку ситуации в Белоруссии. Кроме того, вас ждут новости науки, экономики, культуры и спорта, а также обзор свежей прессы. Слушайте «Радио Свобода».
Для
три дня на Канары прибыли 800 человек, рекордное число иммигрантов.
18-летняя Хаяля Мусаева за несколько дней до смерти ела куриное мясо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ваше дело давать показания, а не говорить о вашей давней борьбе с Америкой.
Пусть они знают, что мы знаем, кто фальсифицирует выборы в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.